Свадьба короля Артура. С детства Ольга чувствовала успокоительную предсказуемость людей. Заранее было известно, что скажет подружка, учительница, мама, особенно мама. С детства Антонина Наумовна воспитывала в дочери редкую добродетель, умение пожертвовать своими интересами во имя общества. Чувство социальной справедливости было у девочки, видимо, врожденное. Когда кто-либо из детей выносил во двор кусок хлеба с маслом, посыпанный сахарным песком, Ольге и только Ольге поручалась дележка на заданное количество ртов, а в случае особой кривизны ломтя она одна из всего двора умела прибавлять довесочки для соблюдения окончательного равенства. По возрасту своему она не знала о хлебных пайках, родилась в конце войны, и про лагерные пайки тоже ничего не знала, но спинной мозг знал. Антонина Наумовна любовалась своим поздним ребенком. Удачная. Все лучшее взяла от родителей. От матери принципиальность, твердость. От отца добродушие и светлую миловидность. Греческого наследства с материнской стороны, черноволосости, излишней носатости – ни капли. И ни капли отцовской рыхлости, которая с молоду в Афанасии Михайловиче замечалась. В годы Ольного детства Антонина Наумовна возглавляла журнал для молодежи и воплощала свои научно-педагогические построения в практике личной жизни, в дочери, а опыт, возникающий из отношений с дочкой, применяла в своих статьях. Так, наблюдая за игрой деток в песочной куче, они поливали песок водой и лепили корявый замок, создала даже художественный образ. Песок – это отдельные рассыпающиеся личности – а вода – идеология, которая замешивает тесто, и из этого строительного материала создается великое здание. Эту метафору она использовала и в редакционной статье, и в докладах. Ее выступления всегда отличались образностью, особенно когда доводилось выступать в партийной среде. Она была и флийка, в тех кругах редкая птица – писателей этим не удивишь, каждый умел словцо завернуть, но с ними у нее были другие козыри. Зато в партийной среде ее уважали как мастера слова. И все-таки никогда не было Антонине Наумовне так уютно в коллективе, как ее дочери. Руку на сердце положа, Антонина Наумовна признавала – завидуют. Как ни печально это осознавать – есть еще мелкие люди, которые завидуют ее положению, авторитету, уважению со стороны вышестоящего начальства. А вот маленькой девочке Оле всегда было хорошо в коллективе. Детский коллектив здоровее, решила совершенно ошибочно Антонина Наумовна. Хотя дело было в другом. Олечка родилась вожаком и пользовалась своими дарованиями, о том совершенно не задумываясь. Ей подчинялись без всякого с ее стороны насилия. Девочки и мальчики готовы были за ней хоть на край света. Миловидная, заряженная веселой энергией, доброжелательная, она всегда таскала за собой подружек. Ей нравилось литься в общем потоке, его все-таки возглавляя, нравилось чувство общности и единения, достигающее апофеоза в майской демонстрации трудящихся. Однажды мать взяла дочку на гостевую трибуну мавзолея, и Ольга от первой до последней минуты всасывала в себя зрелище, а позже сказала матери: «Да, здорово! Но когда сама со всеми вместе идешь, все же лучше». О, сладостное чувство общности и единения! Равенство и взаимозаменяемость песчинок, их способность сливаться в единый и мощный поток, все сметающий на своем пути – и счастье быть его мелкой частицей, любимый Маяковский, любимый Владимир Владимирович. Но появился Илья и открыл глаза. Про все, о чем знала Оля, он знал по-другому. Ранний Маяковский – лучшая часть коллекции Ильи. На газетной бумаге желтый и шелушащийся, ломкий, ветхий, огненный Маяковский. Сколько же Илья рассказал сверх того, что печатали в школьных учебниках. Трибун революции с его страхом заразы, детским фанфаронством, пожизненной любовью к женщине, причастной тайной полиции, он оказался куда как сложнее и интереснее, чем представлялся Оле и нескольким миллионам ее сверстников. Но главное, конечно, сам Илья. Рядом с ним все делалось другим, открывало новые качества, даже погода. А как он фотографировал? Вот, например, дождь, деревья через окно, искривленные течением капли по стеклу, меховой воротник с застрявшими в нем бусинами воды, лужа, в середине которой плывет газета с утопающим словом «коммунистическая». Прежде Оле и в голову не приходило, какие интересные люди живут на белом свете и какие разные со своими философиями и религиями. За всю свою жизнь Оля встретила одного особенного, может, даже гениального человека, того самого университетского преподавателя, руководителя ее диплома, подпольного писателя, публиковавшего свои книги за границей, за которого ее выгнали из университета. А вокруг Ильи все были вот такие, особенные. Не каждый, конечно, писатель, но каждая личность, выдающаяся, со странными интересами, редкостными знаниями, в немыслимых в нормальной жизни совершенно лишних областях. Пожилая дама с кимберлитовыми трубками. Хромой специалист по несуществующему театру. Художник из пригорода, рисующий помойки и заборы. Исследователь неопознанных летающих объектов, составитель гороскопов и переводчик с тибетского языка. И все они, кроме дамы с алмазами, сторожа, лифтеры, грузчики, фиктивные литературные секретари, приживальщики при работающих женах или матерях, творческие, рук не покладающие бездельники, тунеядцы, изгои, опасные и притягательные. Не вполне понятно было, это они отказываются работать на государство или государство не желает иметь с ними дело. Первым, к кому потащил Ольгу Илья, был Артур. Королев по прозвищу Король Артур, отставной моряк. Жил он в Тарасовке, в большом покосившемся доме с печкой, с колодцем у калитки и с дощатой уборной в дальнем углу участка. Калитка была заперта на ржавый калач, и Илья довольно долго стучал по железному диску, подпиравшему изнутри калитку. Наконец на крыльце появился огромный лысый человек в офицерском черном кителе. Не торопясь, морской походочкой в раскачку, подошел к калитке, пихнул калитку пальцем, и она легко открылась. Он сунул Илье кисть-лопату, каждый палец как большая морковина, и цвета желтовато-розового, как будто только что после стирки. Ольга таких необычных людей отродясь не видела. Пригляделась. В лице странность, нет бровей. Сам румян, цвет лица крестьянский, даже лысина загорелая, голос басовый, трубный, но смеется тоненько, как будто из другого горла смех. На Ольгу едва глянул, совсем без внимания, даже имени своего не назвал. Оля растерялась, да чего не воспитан, а еще бывший морской офицер. Вошли в дом, хозяин шел первым, ноги в резиновых вьетнамках по талому снегу. Оригинал, дом под стать, пыльно, захламлено. Встали в дверях и услышали шуршание, огня в печи, мышей в стенах, старых книг, которые повсюду громоздились горами, тюками, связками, книги на полу, на столе, на верстаке, который здесь же в комнате стоял. Илья снял со спины большой туристский рюкзак, вытащил бутылку водки. Хозяин сел в кресло с подвязанным тряпкой подлокотником, посмотрел на бутылку с неодобрительным интересом. Илья перехватил взгляд. «Король, можно и не пить, не обязательно». Король хмыкнул. «А если не пить? Что с ней делать? Вы, красавица, на стол накрывайте, там в сенях вилки, тарелки, все, что надо. Я, признаться, хозяйством не люблю заниматься». Ольга просто захлебнулась от возмущения. «Нахал! Какой нахал! Красавица! Еще бы дорогушей назвал!» Стрельнула в Илью разъяренно, а он не то смеется, не то подмигивает. Защиты не найдя, Оля улыбнулась, дрогнув знаменитыми ямочками, глядя в лицо короля прямо и просто. «Признаться, я тоже не люблю. Да еще в чужом доме». «Понятно», — кивнул хозяин и вышел в сени. «Очень естественно. «Молодец, Олька, ты молодец!» — шепнул Илья, и Оля от этого одобрения почувствовала себя счастливой, гордой и правильной.